После пересчета голосов в 18 округах оппозиционное движение «За демократические перемены» по-прежнему лидирует.
Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Православные христиане отмечают сегодня праздник Пасхи, и мы, конечно, поздравляем всех, кто отмечает этот светлый праздник. Борьба между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон продолжается. Это вторая тема утреннего эфира и еще одна не очень радостная — смертельное сияние Чернобыльского взрыва. Кроме того, в нашем эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях протоиерей Евгений Пискарев. Итак, ко дню Пасхи Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения», взял интервью у известной христианской писательницы и переводчицы Натальи Леонидовны Трауберг.
Вот есть пасхальные традиционные стихиры. «Рцем братья и ненавидящим нас простим вся воскресением». А какая связь между воскресением Христовым и прощением врагов и признанием во врагах наших братьев-сестер? Ну, воскрес, а нам-то что с этого? Вообще, про братьев и сестер это ведь хорошо звучало 1500 лет назад в патриархальном обществе, где отец жесткой рукой держал все семейство, и брат с братом поссориться не смел, потому что иначе бы надавали по ушам обоим. В современной семье сиблинги, вот братья, сестры, это на самом деле эталон человеконенавистничества. Трудно жить, особенно, простите, в российских условиях, где в одной комнате иногда друг на друга на головах сидят и 3-4 человека. И у нас, я боюсь, что в России, в православной церкви прежде всего, которая самая большая, тоже друг у друга на головах, получается так, что братом и сестрой назовем и будем продолжать именно по этой причине ненавидеть. То есть не получается ли так, что атеист порядочнее относится к людям, чем верующий человек, а верующий в своем христианстве получает дополнительную почву для раздоров? Может быть, лучше бы уж не верить, чем пилить друг друга из-за единосущей и трипостасности?
Что касается текстов, то тут я поделюсь. Поскольку уже скоро 80 лет, как я их слушаю, потому что все-таки семья моей мамы не мама, а ее родные и моя няня все это пели и исполняли всегда, и праздновали, и приветствовали друг друга, и даже не так уж особенно тайно в 30-х годах. В общем, много было людей, которые это делали. Долго я жила хорошо и пела с ними «Придите все верные, воскресение Христово видевши». Думаешь, это все бедные, отчего мне было еще приятнее. Причем бедные не такие вот просто нищие, а вообще бедные, те, кого обидели. Я преисполнялась евангельским духом. Но потом я выросла, много народу обратилось, и опыт мой расширился. И тут я услышала уже в домашних условиях строки: «Да погибнут грешные, а праведные да возвеселятся». Причем тот, кто поет наиболее зычно, особенно явственно показывает, что это он праведный и радуется, как Фома Аквинский или Феофан Затворник, справедливости по отношению к грешным. Это очень печально. Так живу я, живу, Бога все верю, в воскресенье его радуюсь. А как услышу вот эти строки, так мне будет печально.
Хорошо, а чем их заменять?
Что ничем делать? Не заменять, жалко, что создали их. Что там заменять? Возьмите и не пойте, или заплачьте горько.
И тогда Пасха из радостного праздника превратится в сплошной плач. Хорошо ли это? Когда же еще веселиться?
Да нет, веселиться тут скорее потрясаться, чем веселиться, но и умиленно радоваться, пожалуйста. Но зачем носить бедную Пасху то, что Христу явно не нравится?
Наталья Леонидовна, слово «Пасха» означает, в принципе, проход, переход. Таково традиционное толкование, хотя оно такое древнее, что, может быть, это толкование натянуто. Имеется в виду, что как евреи перешли из рабства в Египте к свободе в Палестине, так человек переходит из рабства к греху в свободу. А вот здесь вот, не можете вы сказать пару слов, что такое свобода от греха?
Существует слой, штука, царство, место, не знаю, как сказать, все будут плохие метафоры, где царствует Бог, не кто-нибудь там, а царствует Бог, и мы вместе с Ним свободны, когда ходим перед Ним. Вот мы перед Ним ходим, рванулись от себя, как блудный сын. Перед ним находимся, обращенные к нему, как Христос к Отцу, обращенные к ближним, как Христос к тем же ближним. Если ты не вошел туда, где правит Бог, и вот перед ним не ходишь, так это уже безразлично, это все пустые слова.
Современник Спасителя, великий античный философ Сенека, покончивший с собой по приказу своего ученика Нерона, он строил свою жизнь и свое совершенство, а он совершенствовался, дожил до седых волос, зарядку делал, и все, руководствуясь идеей и максимой, выражением «помни о смерти», «моменто мори». На ваш взгляд, что действительно помнить о воскресении продуктивнее, чем помнить о смерти? Или это можно соединить?
Это можно соединить. Смерть становится все прозрачнее, воскресение все реальнее. А это какая-то такая, хоть смерть отвратительная штука, как известно, но, тем не менее, она побеждена. И, ну, конечно, о воскресении. Но что мы с бедного сынки возьмем, равно как сказать Марка Аврелия? Ну, что делать? Они не в аду где-то гноятся, и даже не в лимбе, как бы его не приукрашивать на средневековые манеры и превращать в Элизии, во что хотите. А уж где-то там сидят, Бог не своей нас. Как-нибудь ничего, устроились, научились, вылечились, не знаю, что с ним там. Вообще Пасху невозможно было бы даже понять и принять, если бы это не было, что вот это наш магнит.
То есть воскресение, оно и для неверующих воскресение, и что-то им даст?
Ну, еще не даст. Это несчастье наше, что мы успели поверить. И поэтому все висят на нас, вот все висят, и мы должны справляться по мере наших крайне слабых сил с огромной Божьей помощью. Тут такая загадка, которая частично про то, что вы сейчас сказали. Если ты хоть капельку хочешь, то при всей твоей, ну, назвать это фиговостью, это будет сильно. Все-таки что-то сможешь, и будешь вместе с Богом творить чудеса и всякие штуки.
Спасибо, Наталья Леонидовна. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
С Богом!
Яков Кротов, наш коллега, ведущий программы «С христианской точки зрения», побеседовал с Натальей Леонидовной Трауберг, писательницей, переводчицей. Я еще раз напомню, что сегодня православные христиане отмечают праздник Пасхи, и, конечно же, мы поздравляем всех, кто празднует этот светлый праздник. Я даже рискну произнести «Христос воскресе», думаю, что это вполне уместно в сегодняшний день. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут и далее краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия обвинила Россию в провокационных действиях, направленных на возобновление конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, заявил замминистра обороны Грузии Бату Кутелия. В Кабуле сегодня совершена попытка покушения на руководителей Афганистана. Во время военного парада была открыта стрельба из автоматов. Министерство обороны сообщило, что президент в безопасности. В Южной Корее проходит очередной этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах «Свободы» программа «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – настоятель храма святых Космы и Дамиана в Столешниковом переулке города Москвы, президент Российского библейского общества, протоиерей, отец Александр Борисов. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, воскресенье 14.07 на волнах «Свободы» сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем программу «Время... Свобода в полдень», простите, и переходим к обзору американских еженедельников. Вот некоторые его темы. Борьба между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон продолжается. На какой курс доллара рассчитывают в Вашингтоне? Смертельное сияние Чернобыльского взрыва. Обзор еженедельников подготовила Елена Архипова.
Сейчас вряд ли найдется человек, который сможет ответить на вопрос, кто станет кандидатом в президенты США от Демократической партии, пишет «Тайм». Неизвестно, какой путь выберут демократы, хотя этот выбор совсем невелик. Оба кандидата, и Хиллари Клинтон, и Барак Обама, смутно представляют себе, как найти выход из сложившейся ситуации. Поэтому хорошо, когда советники президентов обладают здоровым чувством юмора и на лету придумывают лозунги типа «Останови драму, голосуй за Обаму». Но до финала спектакля еще далеко. Советники Клинтон полагают, что если она проиграет очередной тур праймерис 6 мая, то продолжать борьбу станет очень сложно. У бывшей первой леди попросту нет денег. Она уже задолжала 10 миллионов долларов, которые ушли главным образом на оплату услуг дорогостоящих консультантов. А Барак Обама продолжает собирать пожертвования через интернет и получает миллионы от людей, которые вкладывают в его предвыборную кампанию от 1 до 10 долларов. В результате может сложиться ситуация, которая в последний раз возникла в 1972 году и с тех пор снилась демократам разве что в кошмарных снах. Национальный съезд партии откроется, а кандидат в президенты так и не определится. Только представьте, что после полутора лет изнурительной борьбы претендент на высший государственный пост будет назначен в прокуренной комнате членами специального партийного комитета. Но если такое случится, то останется, по крайней мере, один человек, который усмехнется. Им, конечно же, окажется республиканец Джон Маккейн.
Когда речь заходит о национальной валюте, президент Буш и его помощники отвечают на вопросы кратко и четко. Мы верим в политику сильного доллара или сильный доллар в наших национальных интересах. Каким же представляется оптимальный курс американской валюты? Прежде считалось, что этот показатель отражает состояние экономики страны. Иными словами, сильная валюта – свидетельство сильной экономики, пишет Time. Но это идеал, к которому каждое государство только стремится. В последние годы изменения валютных котировок имеют мало общего с реальным положением вещей. Как правило, стоимость национальной денежной единицы переоценивают. Делать это несложно, поскольку никто точно не знает, какова действительная цена валюты. Завышать ее так же опасно, как и занижать, поскольку это грозит неизбежным падением курса. А когда стоимость валюты снижается, как происходит с долларом, начиная с 2002 года, то растет инфляция, инвесторы не проявляют активности, и люди чувствуют себя неуверенно. Такое падение курса в конце концов принесет плоды, станет стимулом для роста экономики и экспорта, но на это потребуются годы. А пока даже ведущие экономисты стараются избегать вопросов о валютной политике Вашингтона. Возможно, есть и те, кто полагает, что лучше было бы еще понизить курс доллара по отношению к китайскому юаню и только потом остановить его падение. Поэтому стоит ли корить Джорджа Буша за то, какие ответы он дает на вопросы о долларе на пресс-конференциях?
Те немногие, кто выжил во время взрыва реактора, рассказывают страшные истории, пишет US News and World Report в статье, посвященной 22-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Кто-то видел друга и коллегу обожженного до такой степени, что тот казался поджаренным на вертеле. Вспоминают первых прибывших пожарных, которых постоянно рвало от полученной дозы радиации, и они умирали за считанные дни. Инженер, работавший в страшную ночь катастрофы, помнит, как от разрушенной стены оторвалась панель управления, и помещение заполнилось радиоактивным паром. Его напарник умер на следующий день, а ему удалось дожить до 57 лет. Он получил дозу радиации в 800 рентген, что намного превышает фатальный уровень. Инженер перенес 15 операций, включая пересадку кожи и костного мозга. У него выпали волосы, а ноги покрыты язвами. И все же он вынужден работать, поскольку прожить на государственные дотации невозможно. А по ночам его терзают тревожные сны. Он видел радиацию своими глазами и говорит, что это было завораживающее зрелище, похожее на северное сияние. Это так прекрасно, что отвести взгляд просто невозможно, даже если понимаешь, что видишь смерть, пишет US News and World Report.
Это могло бы выглядеть прекрасной сказкой. Прекрасный юный принц прилетает на вертолете к своей возлюбленной и приземляется на газон возле старинного английского замка. Но когда принц Уильям использовал для столь романтического жеста вертолет британских королевских военно-воздушных сил, он должен был понимать, что счастливого конца у этой истории не будет. Принца обвинили в использовании военной машины стоимостью в 20 миллионов долларов в личных целях. Министерству обороны пришлось оправдываться и объяснять, что перелет был частью программы обучения члена королевской семьи действиям в боевой ситуации. Кроме того, были оглашены подробности скандальной посадки, что совсем не характерно для военного ведомства. Оказалось, что принц даже не выходил из вертолета, а немедленно взмыл в воздух после того, как машина коснулась земли. В английской прессе тут же написали, что столь необходимые британским солдатам в Афганистане вооружение используется вовсе не по назначению. Обучение Уильяма в летной школе вызвало бурю критики. Ему вряд ли предоставят возможность побывать в горячих точках. А тогда зачем зря гонять казенные вертолеты, задает вопрос Time в статье под заголовком «Жесткая посадка принца Уильяма».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Далее в эфире «Радио Свобода» мы предлагаем нашу традиционную воскресную рубрику «События недели. Особый взгляд». На линии прямого эфира наш гость, протоиерей Евгений Пискарев. Отец Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Сегодня воистину это воскресе. Одно из самых главных событий недели. Безусловно, православные христиане отмечают сегодня праздник Пасхи. Отец Евгений, я думаю, мы с этого и начнем, и вам слово.
Да, я, конечно, хотел всем радиослушателям и вам, Алексей, передать эту возможность, которую принес Христос, и благую весть нам, людям, что мы воскреснем, что жизнь продолжается. Вот. И я хотел, чтобы у всех людей в сердце воссиял Христос, его милость и любовь, и надежда, и вера. Аминь.
Итак, праздник Пасхи, безусловно, главное событие, я думаю, не только для православных христиан сегодня. Ну и, с вашего позволения, отец Евгений, я перейду к событиям другим этой недели, зачитаю список, а затем мы обсудим наиболее важные из них на ваш взгляд. Итак, исполнилось 22 года в субботу, 26 апреля, 22 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Координационная комиссия Международного олимпийского комитета в Сочи провела первый визит с инспекцией мест будущего олимпийского строительства. В годовщину со дня смерти первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве был установлен памятник в виде национального флага России. Грузия резко отреагировала на заявление представителя МИДа России о возможности использования Москвой военных средств, если Тбилиси начнет операции в Абхазии и Южной Осетии. В четверг отмечался День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи. Геноцид армян 15-23 года считается первым случаем геноцида в 20 веке. И последнее. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий перечень оснований, по которым можно прекратить деятельность средства массовой информации. Речь идет об ответственности за публикацию заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию граждан. Вот таков наш список, наша версия главных событий недели. Я обращаюсь к нашему гостю, отцу Евгению Пискареву. Какова же ваша, отец Евгений, версия наиболее важного события недели, ну, кроме Пасхи, которую мы уже оценили и о которой сказали?
Да, но мне трудно откликнуться, потому что как раз сейчас была Страстная Седмица, и я, в общем, честно говоря, весь был сосредоточен в переживаниях именно праздничных событий. Что касается лжи, да, дорогие мои, то, конечно, наверное, всем нам за это отвечать придется так или иначе. Но дело все в том, что чаще всего это может быть инструментом, ну, для подавления вообще свободы слова. Ну, как была у нас когда-то карательная психиатрия. Ну, любой закон, смысл в том, что может быть использован во зло. Чернобыль. Ну, конечно, это предупреждение всем нам об опасности технического прогресса. Что прогресс идет своим чередом, а стали ли люди счастливее, а стали ли люди добрее. Да и вообще, чему научил нас урок Чернобыля?
Я боюсь, что не извлекли должного урока из этого события за минувшие 22 года люди, как вы полагаете?
И мне трудно сказать про людей, но то, что это могло бы быть уроком, это факт. А какой урок извлекли, понимаете, я же не публичный человек, Алексей. Ну, про Олимпиаду.
А кому же обращаться, как не к пастырю, отец Евгений? А,
вот в том, понимаете, как, ну уж, пастырь ведет куда. Вот есть пастыри, может быть, есть лжепастыри. Весь вопрос, конечно, что я в эту Пасху, да и всегда, куда я веду людей, и действительно ли я пастырь, понимаете? И если уж так говорить, все, что такое в человеках, мерзко перед Богом. То есть все ценности, которыми наполнен мир, фактически являются лживыми ценностями. И, конечно, да, вот вы сказали про геноцид, да, армян, вот христиане. Но ведь это не признается.
Ну, по крайней мере, очень много людей в мире не признают это как факт геноцида.
Да, и от этого тоже, как будто люди не пострадали. Понимаете, но ведь прощение не может быть без признания греха. Этого не было. Но ведь что происходит? Вот, я скажу так, мы жили при коммунистах, вот нацисты были признаны преступной организацией. Я не знаю, просили ли они прощения, но пересмотрели немцы свой менталитет, может быть. А у нас никто же не попросил прощения у народа. То есть покаяние, в общем, не было совершено. Хотя фильм Тарковского, по-моему, был снят.
Больше того, и несмотря на то, что уже факты многие известны, сегодня вот эта самая фраза, которую вы произнесли, этого не было, она едва ли не ключевая в оценке исторических событий, правда?
Беспамятство, Алеша, беспамятство. Ну, что делать? Вот, да, беспамятство – это признак психического расстройства.
К сожалению, да, тут приходится соглашаться. Еще один вопрос у меня по поводу событий. Это события в Грузии, тоже крестьянская страна, и тоже очень какое-то напряжение между Россией и Грузией, что сегодня, конечно, уже не кажется, к сожалению, чем-то необычным, а ведь это очень печальная новость.
Я не очень в курсе. Но, конечно, мы, как христиане, могли бы спеть все «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим богребет живот даровав». Но это... благая весть заслонена политикой. Понимаете, люди решают какие-то свои вопросы, честно говоря, я не знаю, какие. Господня земля и исполнение я, что мы делим на ней? Ну, если хотят люди жить отдельно, ну, дайте им это, да. Я уже тоже призываю других дать. Но не хотят, кто-то не хочет давать. Наши ребята российские, да, русские гибнут в Чечне. Что? Я не могу этого понять. Наверное, я плохой патриот.
Отец Евгений, в завершении годовщины смерти Бориса Ельцина несколько слов о роли этой личности в истории, на ваш взгляд.
Ну, не знаю, вот Понтия Пилата упоминая имя Христа. А вот Бориса Николаевича упоминают, видите, даже в Пасху. Ну, значит, вот Царствие Небесное, что я могу сказать. Христос воскресе, Борис Николаевич.
Большое спасибо, отец Евгений. В программе «События недели. Особый взгляд. События уходящей недели» прокомментировал протоиерей Евгений Пискарев. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Рекорды и конфузы аукционов русского искусства, защита исторического центра Томска, день рождения с любимыми музыкантами. Об этом в ближайшие полчаса. Сегодня 27 апреля, 18 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей. В эфире «Радио Свобода», программа «Все свободные». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича заслуженный артист России Альберт Филозов. Обращаю внимание слушателей, эта программа выйдет в эфир в записи. Московское время 12 часов 30 минут и далее на волнах «Свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле расследуют обстоятельства сегодняшней попытки сорвать военный парад, на котором присутствовали руководители страны. Во время мероприятия, посвященного 16-й годовщине свержения просоветского правительства, раздалась стрельба из автоматического оружия. Находившийся на параде президент Афганистана Хамид Карзай не пострадал. По предварительным данным, ранены 9 человек, в том числе 2 депутата парламента. Грузия обвинила Россию в провокационных действиях, направленных на возобновление конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением в субботу выступил замминистра обороны Грузии Бату Кутелия. Российско-грузинские отношения вновь обострились после недавнего решения Москвы укрепить связи с Абхазией и Южной Осетией. Православные христиане празднуют Пасху. В честь праздника Воскресения Христова по всей России и в других странах проводятся крестные ходы и торжественные богослужения. По меньшей мере 55 человек погибли, 24 получили ожоги и ранения при пожаре в городе Касабланка, Марокко, на фабрике по производству матрасов. Причина возгорания устанавливается. В Южной Корее проходит очередной этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады. На пути следования олимпийского факела возможны беспорядки. Протибетские активисты протестуют против политики властей Китая в Тибете. В Зимбабве завершается частичный пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 29 марта. Оппозиция, судя по всему, сохранит большинство мест в парламенте, которые она получила согласно первоначальным результатам. Российская ракетоноситель «Союз ФГ» вывела на околоземную орбиту европейский космический аппарат, входящий в состав навигационной системы «Галилео». Британская газета Sunday Times опубликовала ежегодный список богатейших людей Великобритании. В списке 75 миллиардеров, из них 40 осевшие в Британии иностранцы. В первую пятерку попали двое россиян – Роман Абрамович и Алишер Усманов.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Рекорды аукционов русского искусства. Гордон Браун подружился с Шакирой, а Анна Абрамович встретит день рождения с любимыми музыкантами. Эти сюжеты в рубрике Софьи Корниенко «Гламорама».
За минувшие 10 дней в Нью-Йорке прошло сразу несколько аукционов, посвященных русскому искусству. Наибольший интерес у покупателей вызвало искусство, проверенное и приятное во всех отношениях, с перчинкой модного мистицизма. Первым по списку был аукцион «Сотбис», который прошел спокойно и по-деловому, без русских вечеринок и выставок. В отсутствие этого рекламного антуража и общая сумма продаж оказалась довольно скромной, не более 30 миллионов долларов, из которых 10% приходится на березовую рощу Архипа Куинджи. Также хорошо разошлись полотна Василия Поленова и Ивана Айвазовского, пейзажи Николая Рериха и графика, в том числе эротическая, Сергея Судейкина. А вот работы Марии Васильевой, которая держала в Париже не только школу, но и столовую для бедных художников, не купил никто. Сиротливо остались без хозяина и примитивные купальщицы Михаила Ларионова и дети Константина Маковского. Из современных художников в лидерах предсказуемо оказались Оскар Рабин и Илья Кабаков.
Русскую эстафету в прошлые выходные перенял двухдневный Кристи. Здесь не обошлось без конфуза. Центральный лот аукциона, картину «Ложа Пекинского театра» Александра Яковлева, оцененную в 1,5–2,5 миллиона долларов, так и не удалось продать, несмотря на очевидный успех полотен Яковлева на Сотби в 2006 и 2007 годах. Звездами торгов и здесь оказались проверенные Иван Шишкин с «Лесной поляной» и Николай Рерих, чьи мистические картины дорожали в 5, а то и больше раз. Впервые к апрельским аукционам русского искусства в Нью-Йорке присоединился еще один названный по имени своего президента Жене Шапира. Новый аукцион анонсировался как блокбастер, однако результат оказался не слишком обнадеживающим. Продана от силы половина лотов. Русская тема присутствует и на предстоящих майских торгах Сотби, характерной приметой которых станет участие дорогого художника Эрика Булатова. Следуя моде на русские деньги, Сотби открыл в подмосковной Барвих Лакшери Вилледж предаукционный показ от Энди Уорхола и Дэмиена Хёрста до Ричарда Принса и Джеффа Кунца. Идеальным решением идеального покупателя было бы купить все эти произведения оптом, составив неплохой музей современного искусства, продолжает коммерсант. Как только Сотби не боится рецидива истории с коллекцией Ростроповича Вишневской.
Британский премьер Гордон Браун объединил усилия со сладострастной Шакирой, пишет Independent. На этой неделе они долгое время висели на телефоне, обсуждая стратегию помощи беднейшим детям планеты. Браун с Шакирой и неожиданно примкнувший к ним президент Всемирного банка Роберт Зелик призывают правительство всего мира предоставить возможность получить базовое образование 300 миллионам наших юных современников, у которых такой возможности нет. Во вторник, на следующий же день после разговора с Гордоном Брауном, Шакира уже била тревогу в Вашингтоне в компании конгрессменов и студентов, требуя, чтобы президент Буш отвлекся от проблемы вооружений и обратил внимание на проблему нехватки образования в странах третьего мира. Если бы у этих детей было будущее, может быть, они не так часто пополняли бы ряды террористов?
Или партизанов-наркоторговцев ФАРС на родине Шакиры в Колумбии. Глубоко ошибаются те, кто считает Шакиру латиноамериканской Бритни, говорит Фил Стэнтон, соучредитель World Music Network, авторитет в области колумбийской музыки. Гордон Браун сотрудничал с поп-звездами и раньше, с Боно по вопросу африканского долга, с Джорджем Клуни он обсуждал Дарфур, с Кайли Миноук, компанию по борьбе против рака груди. Сегодня 31-летняя Шакира, дочь многодетного ливанского иммигранта в Колумбию, по уровню продаж своих альбомов и кассовых сборах на концертов уступают лишь Мадонне, Барбаре Стрейзанд и Селин Дион. Один из ее самых горячих поклонников среди соотечественников – писатель Габриэл Гарсия Маркес. Когда-то Шакира прославилась как обладательница самых очаровательных ягодиц. Сегодня Нобелевский лауреат называет ее «даром с небес, посланным человечеству».
Шестнадцатилетие дочери Романа Абрамовича Анны ни в коем случае не должно быть похожим на пошлую передачу «My Super Sweet 16» на MTV, способную за один просмотр разрушить веру в прекрасное и в человека вообще, пишет Guardian. Британская пресса порадовалась, узнав, что папа собирается устроить для дочери торжество более экстравагантного характера в одном из баров Вест-Энда, и что масс-культ в лице рэпера Ванилла Айс близко не подпустят к происходящему ни живьем, ни в записи. На свой банкет в мае Анна пригласила лауреата международных премий рейв-группу Клэксонс в комбинации с бразильскими танцорами, о чем уже успела похвастаться в Facebook.
Газета «Сан» высказывает предположение, что «красному рому», как британские таблоиды называют хозяина Челси, пришлось раскошелиться, чтобы уговорить экзальтированную группу лично поздравить его дочь с днем рождения.
Рубрику «Гламорама» представила Софья Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире «Радио Свобода. Исторический календарь». Его представляет петербургский историк Леонид Гержухин.
27 апреля 1920 года в Париже вышел первый номер газеты «Последние новости». С годами газета стала одной из лучших в русском зарубежье. С 1921 года главным редактором стал кадет Павел Милюков. Политически позиция газеты была левее центра. «Последние новости» объединили лучшие литературные и публицистические силы русского зарубежья. Александр Бенуа публиковал художественную критику, Георгий Адамович – литературную, Марк Алданов регулярно помещал отрывки из романов, Владимир Набоков – рассказы. Газета выходила вплоть до гитлеровской оккупации Парижа в июне 1940 года.
28 апреля 1789 года на корабле английского королевского флота «Баунти», направлявшегося на Таити, начался бунт. Офицеры и команда корабля, доведенные до отчаяния, тирании и оскорблениями капитана Уильяма Блая, высадили его на баркас вместе с 18 членами экипажа, верными командиру, и оставили их в открытом море. Более полутора месяцев баркас носило по волнам, пока он не пристал к острову Тимор в Вест-Индии, примерно в 6000 километров от взбунтовавшегося корабля. Спасшийся Уильям Блай впоследствии продолжил службу, отличился под началом адмирала Нельсона и получил чин вице-адмирала. Оставшиеся на Баунти мятежники доплыли до острова Питкерн, где основали колонию. Только через 20 лет их обнаружили американские китобои. Потомки мятежников проживают на острове до сих пор.
Апреля 1953 года скончался Моисей Кислинг, художник, один из основателей так называемой Парижской школы. Сын краковского портного, Кислинг оказался в Париже в 1910 году. Ему был 21 год. Пожив недолго на Монмартре, Кислинг перебрался в студию на Монпарнасе. Загорелый, веселый, острый на язык, Кислинг быстро стал заметной фигурой монпарнасской богемы. Прославился он натюрмортами, портретами и работами в жанре ню. После начала Первой мировой войны Кислинг записался в иностранный легион, его тяжело ранили в бою на Сомме. Активную художественную деятельность Кислинг продолжал в Париже и после окончания войны.
30 апреля 1870 года родился венгерский композитор и дирижер Ференц Лигар, автор двух десятков оперетт, в том числе «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Цыганская любовь».
Мая 1908 года на Гавайских островах основан первый в мире клуб серфинга и каноинга. Он располагался на знаменитом пляже Вайкики в Гонолулу. Популяризаторами туземного вида спорта стали три приятеля-американца – Александр Форд, Джош Фрид и Джек Лондон. Главный инициатор, журналист Форд, подал прошение о выделении участка земли для клуба развития гавайских традиционных видов спорта.
2 мая 1843 года в Кронштадте агенты третьего отделения арестовали князя Петра Долгорукова по обвинению в публикации «Пасквиля». Речь шла о заметках о главных фамилиях России, которую в 1842 году, будучи в Париже, Долгоруков выпустил на французском языке под псевдонимом «Граф Альмагро». Заметки не ограничивались генеалогическими справками. В них сообщалось о конституционной хартии, предложенный Земским собором в 1613 году Михаилу Романову, которую тот принял под присягой, но спустя 6 лет нарушил. Рассказывалось и об участии представителей родовитых фамилий в убийстве Павла I и о заговоре декабристов. Следствие третьего отделения по делу Долгорукова не показало ничего существенного, и Николай I отправил историка в Вятку под полицейский надзор.
3 мая 1998 года в Лувре практически на глазах охранников похищена картина Камиля Каро «Дорога на север». Картину, оцененную в 1 300 000 долларов, найти так и не удалось. В истории Лувра это 5-я кража произведения искусства. Самое громкое случилось в 1911 году. Тогда украли картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Довольно быстро знаменитое полотно обнаружили в Италии. Из музея были также похищены и до сих пор не найдены шпага короля Карла X, усыпанная бриллиантами, и мраморная статуя. Громкая кража 2001 года раскрыта быстро. 2 серебряных подсвечника 18 века стоимостью 30 тысяч евро нашли за несколько дней.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гиржой. В Москве 12 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Кабуле совершена попытка покушения на руководителей Афганистана. Во время парада была открыта стрельба из автоматов. Министерство обороны сообщило, что президент в безопасности. Православные христиане празднуют сегодня Пасху. В честь праздника Воскресения Христова по всей России и в других странах проводятся крестные ходы и торжественные богослужения. В Южной Корее проходит очередной этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и предлагаем вам нашу еженедельную рубрику «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Павелева.
Thank you. Ключевое слово этой недели – чернобыльцы. Вчера была очередная годовщина чернобыльской аварии, а в среду информационное агентство «Интерфакс» сообщило.
Госпитализированы еще двое голодающих в Белгороде чернобыльцев. Их место заняли другие забастовщики. Инвалиды-чернобыльцы добиваются получения жилья, положенного им по закону о помощи участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Слово «чернобыльцы» в его новом значении широко и быстро распространилось в русском языке, потеснив, кстати сказать, изначальный смысл. Почему стал возможен такой перенос? Что за языковой механизм сработал? Об этом спросим у директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Механизм, в общем, довольно важный и распространенный, но только, может быть, не в этой области. Эти существительные образованы от прилагательных, соответственно, чернобыльский, афганский. По форме чернобылец образовано от существительного Чернобыль, но тем не менее существенно, что эти слова в первом значении обозначают жителя страны, города, местности и так далее. А во втором значении появляется идея связанности с неким событием в случае Чернобыля с чернобыльской катастрофой, афганец с афганской войной. То есть связь происходит не с самой местностью, а с неким событием, которое в данной местности произошло. Механизм такого переноса, в принципе, возможен, но для названий местности он действительно необычайно редок. Прежде всего, потому что появлению нового значения мешает старое значение. Вот как раз очень интересно, что, скажем, в случае с Чеченской войной у чеченца второго значения не появилось, потому что слишком актуально для нас слово «чеченец» в первом значении. Если мы посмотрим газеты, то, естественно, чаще употребляется национальность чеченец, значительно чаще, чем национальность афганец. Афганцы, народ от нас достаточно далекий и нам не очень важны. Поэтому первое значение слова «афганец» не так препятствовало появлению нового значения ветерана афганской войны.
Значит, чернобыльцы, путаницы не возникают, потому что там уже нет населения фактически?
Ну, не то, что нет, но все-таки согласитесь, что Чернобыль сам по себе городок настолько небольшой, что, собственно, о чернобыльцах газеты пишут, а люди вне Чернобыля говорят именно в связи с этой катастрофой. Собственно, разговор о чернобыльцах возникает всегда как воспоминание, напоминание об этих событиях. Мы можем говорить о чернобыльцах, но тогда мы говорим о них как о жертвах чернобыльской катастрофы, а не просто как о жителях. Поэтому чернобылец существует как слово, но тогда действительно мы говорим о чернобыльцах, пострадавших от чернобыльской катастрофы. То есть, ну, как это не ужасно, но совершенно механизм понятен. Именно катастрофа сделала это место важным.
Обратим внимание на высказывание Максима Крангауза о том, что в современном русском языке перенос значения с названия территории на обозначение какой-то категории людей происходит чрезвычайно редко. В языке ничто и никогда не бывает случайным. Невозможно представить, чтобы в 1945 году вернувшихся из Берлина победителей стали бы называть немцами или германцами. Это было бы оскорбительно. Афганская же авантюра была чрезвычайно непопулярна в обществе. Тех, кого отправляли, выражаясь тогдашним языком, выполнять интернациональный долг, принято было жалеть. Им сочувствовали, но ими уж никак не гордились. Потом страна столкнулась со всеми прелестями афганского синдрома. Афганец – человек, побывавший в бесславной мясорубке. Ликвидаторы аварии в массе своей оказались инвалидами, по отношению к которым, к тому же, государство отказывалось выполнять свои обязательства. Именно таких людей прежде всего имеют в виду, когда произносят «чернобыльцы». Это слово, как и афганцы, знак беды, который, сколько бы лет ни прошло, продолжают нести на себе люди. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Томске прошла акция в защиту исторического центра от современной застройки. На митинг под лозунгом «Даешь город для жизни» вышло около 200 человек. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Посмотрите хотя бы то, что осталось. Трогательно, нормально, со вкусом.
Участники акции разбирают транспаранты. «Даешь город для жизни». Томску еще есть что терять. Новая застройка душит город. На главной городской площади десятки молодых людей с плакатами в руках призывают прохожих присоединиться к митингу. Акция в защиту деревянного зодчества объединила томских художников, краеведов, студентов, музыкантов.
Мы были во многих городах, во многих странах. В каждой стране берегут то, что у нас вот есть. Мы должны это сохранять. Вот совершенно.
Ансамбль «Пересек» поет прямо на площади у фонтана. Бесплатный концерт для тумичей. Тех, кому не безразлична судьба города.
Немножко, ой, да,
Здесь же, на Новособорной площади, передвижная фотовыставка. На фото – дома-памятники архитектуры. Те, что еще есть, и те, что уже уничтожены. Ситуация критическая, говорит организатор акции Никита Кирсанов. Если градостроительная политика в Томске не изменится, город потеряет свое уникальное лицо.
В этом году было снесено 4 здания, которые предполагалось восстанавливать в программе сохранения деревянной архитектуры. И самый вопиющий акт, я считаю, это вот то, что произошло на перекрестке Герцена и Гоголя. Это была уничтожена доминанта ансамбля, было уничтожено ожерелье деревянных домов. Томск лишается одного из рекреационных районов, но, по крайней мере, привлекательность, конечно, очень сильно будет падать. То сейчас Томск должен сделать какой-то выбор. Либо он все-таки остается сибирскими Афинами и делает ставку на свои университеты, на свои функции города-форума, на свой туризм. И в этом случае он просто, для него жизненно необходимо сохранить архитектурную среду и в первую очередь деревянную застройку, которая является ее наиболее ценной томской частью. Исторический центр как градостроительная целостность сегодня практически уже уничтожен, он разорван. Осталось только несколько кочерыжек, недожранных, несожранных. И сегодня жизненно важной задачей, жизненно необходимо спасти хотя бы эти кочерыжки.
Митинги в защиту деревянных памятников архитектуры творческая интеллигенция проводит уже 5 лет. Сами акции изменились, уверены организаторы. Их поддерживают все больше томичей. Не изменилась пока лишь ситуация с точечной и хаотичной застройкой, особенно в центре. Многоэтажные краснокирпичники, которые неожиданно появляются рядом с памятниками деревянного зодчества, уродуют лицо города.
В сегодняшний день мы имеем всю ту же самую ситуацию, когда центр города совершенно варварски застраивается. То есть он даже не застраивается, это просто пожирание. Это именно пожирание центра города. И когда находятся люди, которые говорят, что через 100 лет это станет шедевром, то, что они делают, то мне, конечно, очень смешно. То есть сегодня мы имеем, с одной стороны, идет этот процесс уничтожения исторического центра, а с другой стороны, одновременно с этим процессом пытаются вроде бы что-то восстанавливать. Ну, вот так вот, по принципу, что, ой, это у нас сейчас скоро снесут, поэтому это мы восстанавливать не будем. Мы лучше вот это вот восстановим, потому что вот тут только вот через 2 года будет застройка. Но, может быть, ее еще не будет. Поэтому пока восстановим, там посмотрим, порешаем. Может быть, и совсем эти дома оставим. То ситуация складывается, конечно, вот такая вот очень нелепая.
Акция протеста скорее похожа на городской праздник. На митинге много молодежи и детей. Они рисуют, играют, катаются на лошадях. Главная идея акции, выражая протест против уничтожения памятников деревянной архитектуры, дать возможность томичам выразить свою любовь к городу. Говорит Татьяна Веснина, участник акции.
Просто проявление вот любви к городу. Митинги или вот такие собрания, они не организованы сверху. Ни одного официального лица вот за эти годы я вообще не видела на таких вот мероприятиях. Даже из любопытства никто не пришел и не посмотрел. Вначале они носили немножко агрессивный характер, противостояние. Я помню, начиналось это вот все напротив мэрии. Сейчас, мне кажется, больше вот позитива. Почему? Потому что как это делается? Это делается с помощью искусства, фотоискусства. Или вот когда-то выставляли здесь картины. То есть искусство, оно по сути своей позитивное. И вот позитив за то, чтобы сохранить памятники. То есть искусство за искусство.
Митинг в защиту деревянного зодчества длился больше 3 часов. Организаторы уверены, общественное мнение на стороне тех, кто пытается спасти историческое лицо Томска. Важно теперь, чтобы к этому мнению прислушалась власть, от которой в первую очередь зависит сохранение уникального деревянного наследия сибирского города. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Очередной выпуск программы «Свобода в полдень» завершает наша традиционная рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Неделя прошла, как обычно, достаточно насыщенно. В понедельник я участвовал приглашению общественной палаты на круглом столе, посвященном проблемам среднего класса. В среду я ездил в Госдуму для того, чтобы обозначить, озвучить наши проблемы, проблемы автомобилистов. Мы договорились в ближайшее время тоже провести некое подобие круглого стола, но в закрытом режиме пока, то есть не публичные слушания, с участием представителей разных структур поговорить о проблемах безопасности дорожного движения в том числе.
Вячеслав, а над какими проектами вы сейчас работаете?
Большую часть сообщества автомобильного волнует в настоящий момент 2 вопроса. Первое – это дороги. И особенно волнует этот регион. И это резкое и стремительное подорожание топлива. Вот это 2 проблемы, которые нас беспокоят. И я могу сказать, что некоторые регионы уже самостоятельно, несколько регионов самостоятельно провели протестные акции – против подорожания топлива, поскольку подорожание топлива тянет за собой цепочку подорожания вообще всех продуктов. Мы раздумываем над тем, проводить ли нам всероссийскую акцию протестную, но, к сожалению, по ряду объективных и субъективных причин пока этот вопрос, скажем так, 50-50. Может быть, получится, может быть, нет. И есть еще одна проблема. Вот нам удалось решить проблему выделения в отдельный таможенный код детских удерживающих устройств, детских автокресел. Они вот по сегодняшний день растамаживаются как мебель, на вес в том числе. Вот нам удалось в результате переговоров, в том числе и с мэром, решить вопрос. Мы ждем постановления правительства. Ну, опережая немножко события, но надеюсь, потому что там все подписи есть абсолютно, и документ пошел на оформление. Вопрос о снижении таможенной ставки до нулевой. То есть это беспрецедентный случай, но товар у нас никогда и нигде еще, насколько я знаю, цена не снижалась, и таможенные ставки ни на что абсолютно не отменялись, насколько мне известно. Вот это первый прецедент, когда на детские кресла, которые все-таки достаточно еще дорого стоят, поскольку они у нас в России не производятся. Так вот, качественные детские кресла автомобильные, они достаточно дороги, и если они снизятся даже на небольшую сумму и будут обладать большей покупательской привлекательностью, это, несомненно, спасет детские жизни, потому что люди, которые живут в провинции, имеют небольшую зарплату, смогут, все-таки станет более доступными для их бюджета домашнего купить кресло для своего ребенка, тем самым обезопасив его при дальнейших поездках в перевозке в автомобиле.
Так считает Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Вячеслав Лысаков был гостем рубрики «Моя неделя». Быстро и точно. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов. Всего вам самого доброго. Напомню, что в следующем часе на волнах «Радио Свобода» вы услышите сразу две программы. В первой половине часа программа «Общественное мнение». Должно ли, на ваш взгляд, православие быть государственной религией в России? Мы обсуждаем отношение россиян к религии. В гостях у «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Во второй половине часа в 13:32 передача «Радиоблог. Белоруссия. Неполитические репрессии». О путешествии в Минск рассказывает блогер Сергей Островский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная цель приезда в Чеченскую республику комиссара по правам человека Совета Европы объективно оценить.
Я отказалась от участия в парламентских выборах и не собираюсь менять это решение.
За всю историю Челябинской области, которая памятна мне, таких пожаров еще
Грузия
не было.
Грузия не потерпит отторжения части своей территории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15500.